Утро свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Три года назад при штурме, захваченной террористами школы, в Беслане погибли сотни заложников. Почему до сих пор не раскрыты все обстоятельства трагедии? Неожиданная поездка Джорджа Буша в Ирак. Каких действий в кризисной зоне ожидать от Вашингтона? Год назад в Кандапоге начались кавказские погромы. Почему в России не уменьшается число межнациональных конфликтов? Открывается осенняя сессия Государственной Думы. Как в парламенте будут готовиться к выборам? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 3 сентября. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. В России сегодня отмечают День солидарности в борьбе с терроризмом. Эту дату прежде всего связывают с террористическим актом в Беслане. Ровно три года назад вооруженная группировка захватила городскую школу номер 1. 3 сентября произошел штурм здания, в котором находились более 1000 заложников. В результате штурма погибли более 300 человек, 186 из них дети. В Северной Осетии проходят траурные мероприятия уже не первый день. Сегодня во дворе разрушенной школы была объявлена минута молчания. На мемориальном кладбище, где захоронены погибшие в теракте, под отсчетом метронома прозвучали имена погибших. В прямом эфире программы «Время свободы» корреспондент нашего радио Владикавказе Алан Схурбаев. Алан, добрый вечер. Как сегодня прошел день в Беслане?
Добрый вечер. Сегодня, 3 сентября, главный из 4 траурных дней в Северной Осетии. В 13 часов 5 минут по московскому времени Северная Осетия замерла по удару колокола ровно на 1 минуту. 3 года назад в спортзале школы в это время раздался первый мощный взрыв, положивший начало спонтанному штурму школы, который длился до самой ночи. Собственно, минута молчания в бесланской школе не была в прямом смысле минутой молчания, потому что сразу после удара колокола спортзал, где находилось большинство родителей погибших детей, взорвался плачем. Успокаивать родителей бросился и епископ Ставропольский, и Владикавказский Феофан. Позже родственники и близкие погибших отправились к мемориальному кладбищу. Там под звуки метронома были зачитаны имена всех погибших, включая сотрудников спецподразделений. После этого из рук бесланских школьников, часть из которых находилась в заложниках, в небо поднялись 334 белых шара. Надо сказать, что за эти уже на три больше, чем в первую годовщину. За 2 последних года еще 3 скончались от полученных ран.
Алан, обещали бесланские матери, члены общественных организаций, которые объединяют родственников жертв теракта, представить какие-то видеоматериалы новые на тему этой трагедии, и это что-то вроде видеообращения Владимира Путина, насколько я понимаю. Вы видели эти материалы? О чем идет речь?
Да, недавно в Беслане закончилась демонстрация этого документального фильма, который сделан из кадров судебных заседаний по делу Нурпаши Кулаева, единственного террориста, оставшегося в живых, и по делу руководителя бесланского РУВД. В фильме на вопросы адвоката матерей Бесланы отвечают бывший президент Северной Осетии, министр внутренних дел и директор ФСБ Северной Осетии. Эпизоды подобраны таким образом, что показания свидетелей часто противоречат друг другу. Это касается главным образом того момента, кто же все-таки руководил оперативным штабом по спасению заложников. Каждый из допрашиваемых снимает с себя эту ответственность и перекладывает ее на другого, который в свою очередь ее отрицает.
Скажите, пожалуйста, Алан, а что теперь с этими видеоматериалами? Куда их планируют направить? В Москву, в Кремль?
Планируется, что фильм будет отправлен в администрацию президента России. Фильм также содержит прямое послание от председателя матерей Беслана Сусани Дудиевой президенту России. Дудиева говорит, что ничего не изменилось после встречи потерпевших с президентом России, которая состоялась ровно 2 года назад. Обещания, которые были даны президентом России Путиным, так и не были выполнены.
Спасибо, Алан Схурбаев, корреспондент Радио Свобода в Владикавказе. Чуть позже мы поговорим подробнее о мнениях бесланских матерей и об их требованиях президенту Путину. Итак, единственный из оставшихся, согласно официальной версии, в живых участников захвата школы в Беслане Нурпаши Кулаев осужден и отбывает пожизненное заключение. Все остальные террористы уничтожены. Уголовной ответственности российских военных и чиновников, организовавших штурм школы или отвечавших за безопасность жителей республики, следствие не обнаружило. Я беседую с московской журналисткой Мариной Литвинович и главным редактором интернет-сайта правдабеслана.ру. Вы понимаете, сейчас на каком этапе находится официальное расследование? Вот Борис Грызлов заявил о том, что там будет проводиться какой-то новый следственный эксперимент. Следствие разве не закрыто по Беслану?
Официально следствие по Беслану не закрыто. Другое дело, что уже много месяцев следствие практически не предпринимает никаких действий, в том числе следственных действий. В общем, работа замерла. Что касается вот того, о чем говорил Борис Грызлов, они действительно хотят проверить то утверждение, которое выдвинул в своем докладе Юрий Савельев. Это утверждение касается того, что первые взрывы в спортивном зале в школе 3 сентября были спровоцированы выстрелами извне. Соответственно, это уже наша большая заслуга и победа, что выкладки, которые сделал Юрий Петрович Савельев, они основаны на физических и здравотехнических формулах, что эти выкладки стали поводом для следствия задаться вопросом, действительно ли это было так, проверить это утверждение на практике. Кроме этого, никаких других действий не проводилось в последнее время. Потерпевшие пишут очень много ходатайств и жалоб, обращаются к следствию, к тем людям, которые его ведут. Но, к сожалению, на все свои бумаги, на все свои новые свидетельства и какие-то комментарии они получают отписки. И, в общем, следствие на самом деле издевается над потерпевшими уже очень много времени.
Вот была парламентская комиссия Торшина. Она свой вот этот достаточно такой никакой доклад обнародовала, и деятельность ее закончена. Больше они ничего не будут делать.
Да, их деятельность закончена. Решение о прекращении деятельности комиссии и принятии этого доклада приняла Государственная Дума и Совет Федерации в декабре 2006 года. Все это делалось очень быстро, и депутаты, и сенаторы проголосовали за принятие доклада этой комиссии, не читая этого доклада.
Теперь была комиссия парламента Северной Осетии во главе со Станиславом Кисаевым. Там были значительно более неприятные для российской власти выводы. Какова судьба этого документа?
Этот документ появился достаточно быстро, через год после трагедии. Уже там было написано достаточно много свидетельств важных и восстановлена хронология Бесланского теракта. Естественно, этот доклад комиссии парламентской Северной Осетии расходится с официальной версией следствия, но, к сожалению, следствие никак не отреагировало на этот доклад, не проводилось никаких проверок. Единственное, что этот доклад был приобщен к уголовному делу, вернее, к судебному уже разбирательству по Кулаеву, но судья, приобщив эти документы к делу, в общем, не стал обращать внимание на те выводы, которые там были сделаны, на те свидетельства, которые там прозвучали. Хотя они совершенно противоречили тому, что в результате в итоге написал суд по поводу развития событий в Беслане.
Марина, было еще несколько попыток журналистов предпринимать независимые расследования и в самой Северной Осетии, и кое-кто из московских журналистов этим занимался. Ваш сайт как-то обобщает все это, что есть, что пытаются люди найти? Или эта работа тоже закончена?
Я по-прежнему собираю все материалы, касающиеся расследования по Беслану. У меня очень много опубликовано документов, в том числе и материалов уголовного дела, к которым удалось получить доступ. Опубликованы и независимые свидетельства, опубликована большая часть фотографий и видеозаписей, которые следствием, конечно, никак не хотят учитываться. И работа эта будет продолжаться, потому что, несмотря на то, что прошло 3 года, все равно появляются и новые свидетельства, и новые какие-то фотографии и видеозаписи.
Понятно, что одна из целей вашей работы – это информирование общественности о том, что произошло. Вы надеетесь на то, что эти документы кем-то, каким-то судом, каким-то юридическими органами в России или за рубежом могут быть использованы?
Сайт вообще создан был для того, чтобы любой человек, будь то в России или за границей, обладающий любым статусом или без статуса, мог эти документы прочитать и использовать их, если это нужно на суде, то можно использовать и на суде, потому что, конечно же, масштаб этих преступлений, совершенных не только террористами, а и оперативным штабом, и сотрудниками силовых ведомств, эти преступления – преступления против человечности. И они, конечно, заслуживают расследования очень серьезного и полного.
Московская журналистка Марина Литвинович, главный редактор интернет-сайта правдабеслана.ру. Депутат Государственной Думы Юрий Савельев считает, что он принял участие в работе комиссии Федерального собрания по расследованию событий в Беслане в силу простого стечения обстоятельств. И депутат Савельев и родственники жертв теракта считают, что российские власти не заинтересованы в проведении до конца беспристрастного расследования и определении ответственных за бездарно проведенный штурм школы. У микрофона мой коллега Олег Кусов.
Доводы Северо-Осетинской парламентской комиссии о стрельбе по спортзалу из гранатометов не приняли расчет ни следственная группа, ни федеральная парламентская комиссия. Однако в этой комиссии оказался ученый-взрывотехник, депутат Государственной Думы Юрий Савельев. Он самостоятельно изучил материалы по обстоятельству взрывов и сделал свои выводы, которые разошлись с официальными выводами федеральной парламентской комиссии. После этого Юрий Савельев выступил с альтернативным докладом. На прошедшем в центре Москвы 1 сентября митинге в память о жертвах Бесланской трагедии собравшиеся встретили депутата Юрия Савельева аплодисментами. Юрий Савельев в беседе со мной рассказал о своих выводах.
Я не могу сказать, что я сделал в своем докладе какие-то открытия. Первые, кто сказали о том, что первые два взрыва были вызваны стрельбой из гранатометов, была Северо-Осетинская комиссия. И другое дело, что когда я это услышал, я как эксперт, а я все-таки профессор и много лет читал курс физики горения и взрыва в Ленинградском военмехе, я просто проанализировал, что же там происходило. И главным образом опирался на показания заложников. И когда следствие утверждает, что взрыв был около западной стены, а почти 100 заложников утверждает противоположное, что взрыв был у восточной стены, описывают, как образовалась дыра в потолке. Это в 20 примерно метрах от того места, на которое говорит следствие. Что развалился потолок, дыра в потолке. Там начался пожар, оттуда летели обломки на людей, которые лежали. Что был убит боевик под этим местом. Поэтому это не могла быть дыра вызвана взрывом, который был в 20 метрах от нее. Перед этим там никаких дыр не было, окна все целы. Ясно, что был взрыв в этом месте. Почему упорствует следствие, стоит на первоначальной версии? Мне нельзя. Но я посмотрел с этой точки зрения и как бы другие места, стал я уже подозрительным, стал проанализировал. Отсюда я уже как эксперт внутри комиссии. Конечно, там для этой комиссии было неудобно, что я там оказался действительно профессионалом. Ученый, который занимался этим. Просто им не повезло, что я там оказался. Возможно, сейчас какое-то моделирование там собираются проводить. Еще 3 года делали, не знаю. Мне кажется, что просто тянут время, пока тут выборы всех мастей не пройдут, а потом это будет предано забвению. Следствие не принимает во внимание огромное число, почти сотни заложников, которые утверждали, что взрывы в школе произошли в других местах. Самодельные взрывные устройства боевиков не взорвались, там нет следов на полу, где они стояли везде. Тогда надо признавать, что это взрывчатое вещество прилетело по воздуху извне.
Говорил депутат Государственной Думы России, автор альтернативного доклада об обстоятельствах Бесланской трагедии Юрий Савельев. Общественная организация «Матери Беслана» в дни третьей годовщины теракта приняла обращение в адрес президента России Владимира Путина.
Господин президент, прошло 2 года со дня нашей с вами встречи. 2 года бесполезных ожиданий и иллюзий. 2 года изнурительных безрезультатных хождений по судам. Для чего мы ездили на встречу с вами? Надеялись, что донесем вам правду, которую вы, может быть, не знаете или знаете не в полном объеме. Нам казалось, что мы справились со своей задачей. Но только с течением времени мы поняли, насколько мы наивны. В каком веке мы живем, в какой стране живем, если за замученных и убитых детей мы даже не имеем права спрашивать с виновных. Сегодняшняя Россия на распутье. Куда и каким путем она пойдет, дальше во многом зависит лично от вас. Беслан – это не только великая трагедия России, но и великий позор российской власти. И ваш моральный долг, как президента России, приехать в Беслан в свой последний год правления, прийти на детское кладбище, увидеть воочию масштабы трагедии и сказать всей России правду. Сказать: «Простите, дети, мы пожертвовали вами ради безопасности миллионов других детей России. Мы не могли победить в России терроризм другим путем. Вы должны найти в себе столько чести и мужества. Ради будущего России вы должны это сделать».
Это был фрагмент обращения общественной организации «Матери Беслана» президенту России Владимиру Путину. О том, что вокруг расследования так называемого основного дела по теракту первой школе складывается неблагоприятная обстановка, свидетельствует, по мнению экспертов, заявление адвоката потерпевших Таймураза Чеджемова. Он принял решение о выходе из процесса. Журналистам Таймураз Чеджемов рассказал, что в его адрес поступила прямая угроза человека, в отношении которого ранее было заявлено ходатайство о привлечении к ответственности в рамках основного уголовного дела о теракте в Беслане. Олег Кусов, Радио «Свобода», Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Меняет ли старт предвыборной парламентской кампании политический ландшафт России? Тему обсуждаем с Владимиром Лысенко, президентом Института современной политики, и Виктором Шейнисом, бывшим депутатом Госдумы.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы», итоговый выпуск за понедельник, 3 сентября. Власти Ингушетии заявили о том, что убит один бандит и задержан другой, которые могут быть причастны к нападению на семью русской учительницы и организации других терактов на минувшей неделе. Тем не менее, ситуация в республике остается напряженной. В выходные дни произошли спорадические стычки с боевиками. Эксперты полагают, что федеральный центр должен срочно обратить повышенное внимание на положение дел в Ингушетии. Над темой работал корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
В Карабулаке вчера произошла перестрелка, в результате которой был убит 21-летний Опти Далгиев. По данным правоохранительных органов, он являлся приверженцем ваххабизма. Еще один человек был задержан. Ранее в четверг и пятницу неизвестные расстреляли двух офицеров-пограничников. В Назране подорвали милицейский патруль, в результате чего погибли 4 человека. 31 августа в Карабулаке была убита семья местной учительницы Веры Драганчук. Преступники расстреляли мужа женщины и ее двоих сыновей. В МВД республики полагают, что расстрел семьи учительницы – это месть за убийство 17-летнего юноши на рынке в Назране. По официальной версии, силовики уничтожили боевика. По другим данным, убитый был мирным жителем. Прокурор республики Юрий Турыгин официально признал, что обстановка в регионе действительно осложняется в связи с желанием экстремистски настроенных элементов оказывать противодействие органам законной власти. Президент Ингушетии Мурат Зязик призвал не нагнетать напряженность вокруг ситуации в регионе. Правозащитник, бывший депутат Народного собрания Ингушетии Азамат Нальгиев считает, что федеральные власти не имеют сегодня никакого влияния в Ингушетии и не готовы стабилизировать сложившуюся ситуацию.
Я живу в тревоге, как и вообще население республики в тревоге. Как мне представляется, возможно, я и ошибаюсь, но боевики из Чечни перебираются в другие регионы. Может быть, это подозрение всякого рода. Самые мыслимые, самые немыслимые. Как всегда, когда мало информации, то люди сами себе додумывают и выдумывают.
Вы подозреваете, что Ингушетия может стать так вот второй Чечней, образно говоря?
Я думаю, что нет. И вот почему. Здесь некому сопротивляться. Здесь нет какой-то организованной силы. Но, конечно, нужно свободно стрелять из пушек по воробьям. И до этого можно додуматься. Но я все-таки думаю, что этого не будет.
А как можно сейчас оценить ситуацию, в которой находится Мурат Зязиков, вот его положение?
Он, с одной стороны, постоянно декларирует о стабильности республики. Информация, которая выдает средства массовой информации, говорит об обратном. Но я бы, честно говоря, в данном случае хотел, чтобы оправдали слова Зязикова, потому что население в очень большой тревоге.
Заявление Рамзана Кадырова о том, что он готов оказать помощь ингушским спецслужбам, как можно расценивать?
Если Рамзан Кадыров сумел справиться, по рассказам очень многих чеченцев, даже на настроенных, как бы сказать, демократически, продвинутых, и то говорят, что, слава богу, такой Кадыров, чем тот беспредел, который был в республике. Люди устали. А раз люди устали, не хотят покоя, хотя бы относительного покоя.
Кто стоит за атаками в Ингушетии?
На этот счет у меня сложившегося мнения и нет, прежде всего, потому что очень скудная информация. Тут есть заинтересованные со всех сторон. Что я имею в виду под заинтересованностью? Понятно, есть маргинальные группы в республике, они есть. Они, которые оказались на обочине жизни, им нужно каким-то образом и кормиться, и самореализоваться. В их смысле, в их понимании, конечно, это преступление. Это одна группа. Вторая группа, мы живем в очень сложном окружении, вы понимаете. У нас на границе Грузия, у нас соседи, Северная Осетия. Вообще, весь Северный Кавказ – это очень неспокойный регион. И то, что происходит и в Ингушетии, то, что происходит и в Карачаево-Черкесии, и иногда происходит это уже и в Кабардино-Балкарии, это все звенья одной цепи. К сожалению, приходится делать вот такой вывод, что федеральная власть не справляется со своей задачей контролирования ситуации в этих республиках.
Говорил правозащитник Азамат Нальгиев. Вчера в Ингушетии задержали первого подозреваемого в причастности к взрыву у Дома культуры в Назране, в результате которого погибли 4 милиционера. 1 сентября в станице Вознесеновской спецслужбы обнаружили тайник с 80 килограммами взрывчатого вещества. По данным правоохранительных органов, идентичную взрывчатку использовали как раз во время взрыва автомобиля с милиционерами в Назране. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
И еще одна тема, связанная с событиями на Северном Кавказе. В Страсбурге у здания Парламентской ассамблеи Совета Европы проводит голодовку правозащитник, президент Международной ассоциации мира права человека Саид Эмин Ибрагимов. Он протестует против бездействия международных организаций в отношении нарушения прав человека в Чечне. Ибрагимов – бывший министр связи в правительстве Джохара Дудаева. Корреспондент Радио Свобода в Лондоне Наталья Голицына попросила прокомментировать комментировать акцию Ибрагимова и нынешнюю ситуацию с правами человека в Чечне, живущего в Лондоне политэмигранта, чеченского политика Ахмеда Закаева.
Это уже не первая голодовка Саида Амина Ибрагимова у здания Парламентской ассамблеи Совета Европы. Начиная с 2005 года он пытается оказать давление на членов ПАСЕ с тем, чтобы побудить их выступить против нарушения прав человека в Чечне. Ибрагимов устраивал митинги и марши у здания ПАСЕ в Страсбурге, держал голодовки в 2005 и 2006 годах. Нынешняя акция – очередная отчаянная попытка чеченского правозащитника докричаться до международной общественности и обратить внимание на ситуацию в Чечне и на Северном Кавказе в целом. Живущий в Лондоне Ахмед Закаев, который хорошо знаком с Ибрагимовым, против проведения голодовки у здания ПАСЕ.
Я с ним разговаривал позавчера и призывал его не делать этого, не объявлять этой голодовки очередной голодовки, потому что, на мой взгляд, в Европе еще не готовы рассматривать ситуацию в Чечне именно с позиции международного права и с правовой точки.
Почему у вас сложилось такое мнение, что Европа не готова?
Я знаю, что нет в Европе ни одного политика, который не знает реальной ситуации в Чечне, потому что очень много правозащитных международных организаций готовили рапорта, доклады, и даже в парламентской ассамблее Совета Европы было принято очень много резолюций по отношению к Чечне и по чеченской проблеме. Но ни одна из этих резолюций не была реализована или доведена до конца. Именно по этим резолюциям в основном заключается требование Саида Амина Ибрагимова. Пока не сменится международная политическая элита, никаких изменений быть не может. Но тенденция к тому, что ситуация меняется, безусловно, это очевидно, потому что изменился руководитель в Германии, Франции, в Англии. Возможно, какие-то изменения и какое-то другое отношение к этой проблеме. Другое, какое я имею в виду, с позиции политики и права.
А какова, на ваш взгляд, ситуация с правами человека сейчас в Чечне?
Вы знаете, ничего абсолютно не изменилось. Как пропадали люди без вести, они так и продолжают пропадать. Боевые столкновения как шли, так и идут. Есть жертвы, убитые с обеих сторон. Знаете, что в самой Чечне митинги по требованиям информации по пропавшим без вести. Вы знаете, что ситуация как складывается сейчас в Ингушетии, как складывается ситуация в Дагестане. В Дагестане уже несколько, по-моему, недель продолжается голодовка дагестанских матерей с требованиями что-либо узнать о своих пропавших людях. И поэтому ситуация не только в Чечне, но и на Северном Кавказе, да и самой в России, ничуть не улучшилась.
Говорил Ахмед Закаев. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Это «Время свободы», итоговый выпуск за понедельник, 3 сентября. Вот главные темы второй половины часа. Год назад в Кандапоге начались кавказские погромы. Открывается осенняя сессия Государственной Думы России. Неожиданная поездка Джорджа Буша в Ирак. Об этом после объявлений и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В разных городах России сегодня вспоминали жертв терактов. В Беслане, где продолжается траур, в воздух были выпущены белые шары в память о 334 погибших в местной школе в сентябре 2004 года. В Ингушетии суд выдал ордер на арест местного жителя Илеса Долгиева, подозреваемого в убийстве семьи школьной учительницы Веры Драганчук. Московский окружной военный суд признал незаконным арест подполковника ФСБ Павла Рягузова, подозреваемого, как было объявлено ранее, в причастности к убийству журналистки Анны Политковской. Президент США Джордж Буш прибыл с неожиданным визитом в Ирак. В Ираке неподалеку от Багдада при взрыве погиб военнослужащий США. Еще трое получили ранения. В городе Баакуба к северу от Багдада похищено 11 человек. Вывод британских войск из иракского города Басра не является поражением, заявил премьер-министр Великобритании Гордон Браун. Сегодня 550 военнослужащих были переведены из Басры на базу в районе аэропорта. Северная Корея заявила, что США согласились исключить ее из списка стран, поддерживающих терроризм, и снять экономические санкции в отношении Пхеньяна. Официального заявления США по этому поводу не поступало. В Москве задержаны 8 человек, пытавшихся провести несанкционированный пикет у здания Генпрокуратуры. Активисты анархистского движения протестовали против задержания двух своих соратников – Дениса Зеленюка и Андрея Каленова, которых прокуратура подозревает в причастности к недавнему подрыву Невского экспресса. Прибывший в Баку глава комиссии Совета Европы по правам человека Томас Хаммерберг обсудит с руководством Азербайджана проблему арестованных журналистов. Ирано-американская ученая Хали Исфандиари, освобожденная недавно из-под ареста в Иране, по поступающим сообщениям, находится в Австрии. В Брюсселе проходит первая конференция стран-участниц Европейской программы добрососедства.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день понедельник, 3 сентября. Сегодня президент Соединенных Штатов Джордж Буш прибыл с неожиданным визитом в Ирак. Как сообщает Белый дом, самолет президента приземлился на авиабазе к западу от Багдада. Джорджа Буша сопровождают государственный секретарь США Кондолиза Райс и их советник по национальной безопасности. Сообщается также, что в Ирак прибудет и министр обороны США Роберт Гейтс. Сейчас в прямом эфире программы «Время свободы». Известный московский политический эксперт, сейчас приглашенный профессор Гудзоновского университета в Вашингтоне Андрей Пянковский. Андрей Андреевич, добрый вечер. Зачем, на ваш взгляд, Джордж Буш поехал сейчас в Ирак?
Добрый день. Ну, это достаточно очевидно. 11 сентября командующий американскими войсками в Ираке генерал Петраус должен сделать доклад Конгрессу о ходе дел, который, конечно, вызовет громадную решающую дискуссию о том, что делать дальше, чрезвычайно обостренную, конечно, предвыборной кампанией. Вот по существу Буш и задает тон этой дискуссии. Обратите внимание, он поехал не в Багдад сразу, а в провинцию Анбар, которая еще до недавнего времени была центром суннитского сопротивления, основной базой Аль-Каиды в Ираке. И впервые, может быть, после всех лет войны и неудач, у него есть для Америки хорошая новость. Американцам пришла неожиданная удача, одна из тех, которые переворачивают ход войн. Сунниты выступили против Аль-Каиды и обратились за помощью к своим, казалось бы, основным врагам, американцам. Ведь эти исламские интернационалисты достали их, даже бывших саддамовцев, своей невероятной жестокостью по отношению к мирному населению, навязыванием средневековых норм шариата, похищениями женщин для воинов Аллаха. В общем, всем тем, что справедливо называется исламофашизмом. И это новый поворот, конечно, во многом изменит ситуацию в Ираке.
Андрей Андреевич, ну понятно, что поездка Джорджа Буша может еще быть синхронизирована и с очередной годовщиной терактов 11 сентября. Именно после этого события в 2001 году американский президент объявил о начале войны с терроризмом, одним из этапов которой и стало вторжение американское в Ирак и военная операция американцев в Ираке. Скажите, пожалуйста, нынешних, на ваш взгляд, политических аргументов сторонников Буша хватит для того, чтобы изменить общественную обстановку в стране и убедить тех, кто скептически относится к ходу военной операции в Ираке?
Понимаете, говорить о победе американцев было бы нелепо и смешно. Но поражение, громадное моральное и политическое поражение Аль-Каиды после того, как против них выступили сунниты, они очевидны. И оно важно не только для иракской операции, может быть, даже не столько. Оно прежде всего значимо вот в контексте глобальной войны, того, что сейчас называют Четвертой мировой войной, объявленной радикальными исламистами Западу. Вот в этой войне произошел просто коренной поворот, потому что самым худшим результатом иракской войны, и мы были довольно близки к нему, был бы громадный моральный успех, триумф Аль-Каиды, который привлек бы в ее ряды там сотни тысяч, может быть, новых молодых сторонников. Вот этого теперь уже не случится, и это очень важно, и это меняет общественное мнение в Соединенных Штатах. Во всяком случае, это не позволит демократам, которые всю свою предвыборную кампанию основывают на антивоенной пропаганде, не позволит им добиться вывода американских войск именно сейчас когда наметился такой серьезный поворот в борьбе с Аль-Каидой.
Благодарю вас, Андрей Пиантковский, известный российский политический эксперт, сейчас профессор Гудзоновского университета в Вашингтоне. Мы говорили о неожиданной поездке президента Соединенных Штатов Америки Джорджа Буша в Ирак.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Время свободы. Итоговый выпуск. Понедельник, 3 сентября. В России дан старт новому политическому сезону. Владимир Путин подписал указ о дате выборов в Государственную Думу. Государственная Дума нынешнего созыва начала в понедельник свою работу. О том, как до парламентских выборов будут работать Нижняя Палата и кого в новую Думу могут выбрать, говорят политологи и эксперты в репортаже корреспондента Радио Свобода Данила Гальперовича.
В Государственной Думе снова шумно в коридорах. Полы обновлены, туалеты отремонтированы и посвежевшие за лето депутаты делятся друг с другом впечатлениями о хорошо проведенных отпусках. Спикер Государственной Думы Борис Грызлов после заседания Совета Нижней Палаты рассказал журналистам, что заседать Дума теперь будет плотнее. На одну неделю будет приходиться больше заседаний, чем раньше.
В осеннюю сессию будет другой регламент. С одной стороны, более напряженный, потому что каждую неделю будет 3 пленарных заседания. С другой стороны, будет каждый месяц 2 региональных недели. Понятно, что сессия носит характер предвыборной сессии, и многие депутаты будут работать в регионах, поэтому мы решили создать такие условия. Для депутатов фактически будет дан старт предвыборной кампании. Думаю, что это не может не наложить отпечаток на работу Государственной Думы, но тем не менее парламентское большинство намерено удержать Думу в рамках конструктивной и эффективной работы, так как мы работали 7 предыдущих сессий этого созыва.
Недвусмысленно дав понять, что развернуться своим конкурентам в стенах Госдумы «Единая Россия» не даст, спикер высказал свои пожелания по поводу уровня популизма в думских дискуссиях. И заодно, возможно, невольно, дал свой прогноз результатов назначенных на 2 декабря выборов в Государственную Думу.
Предвыборная кампания, конечно, всегда повышает интерес к политической жизни в стране, у избирателей. Каждая партия, которых сегодня 15, будет пытаться привлечь к себе внимание избирателей. И думаю, что это полезно. Но то, что парламентские партии являются на сегодняшний день лидерами, уже фактически начавшейся предвыборной гонки, это так. И думаю, что эти партии смогут в самой Государственной Думе в дни пленарных заседаний, может быть так, отойти от каких-то популистских тем, которые будут подниматься во время встречи с избирателями, и все-таки работать на пользу нашей страны.
Сама «Единая Россия» будет переживать эту кампанию особенно нервно. Довольно давно в российской политической элите ходит информация о том, что если Владимир Путин определится со своим преемником в ближайшее время, то этот самый преемник войдет в первую тройку списка партии «Единая Россия» или даже станет во главе списка. Но, по последним сведениям, первый вице-премьер Сергей Иванов, считающийся фаворитом среди возможных преемников Путина, не определился, идти ему в «Единую Россию» или нет. Слишком многих раздражают пропагандистские приемы, которыми эта партия пользуется. А если преемник в партию не пойдет, то и места в Госдуме будут стоить ей гораздо большей борьбы. Тем не менее, политолог Станислав Белковский считает результаты думской кампании более или менее предопределенными.
Выборы депутатов Государственной Думы не имеют формального политического значения, поскольку структура будущей Нижней Палаты Российского Парламента примерно ясна. В ней будет 4 партии – Единая Россия, Справедливая Россия, КПРФ, ЛДПР. Да и мы сама Дума ничего не решаем, будучи сегодня лишь придатком администрации президента. Причем придатком даже не законотворческим, а скорее законоутвердительным. Законы также пишут вне стен Государственной Думы. Однако выборы в Госдуму имеют значение с точки зрения аппаратной борьбы в Кремле. И главная интрига в этом смысле – это соотношение результатов Единой России и Справедливой России. Единая Россия может победить с разгромным счетом, взять под контроль простое большинство парламента, или же она может лишь ненамного опередить своих основных друзей и соперников. От этого результата будет зависеть, кто останется в правящей команде после ухода Владимира Путина от власти, а кто с обоза упадет. В этом смысле самое рискованное положение у замруководителя администрации президента России Владислава Суркова, который, с одной стороны, должен обеспечить решительную победу Единой России с применением всех грязных технологий, которыми Сурков и его люди владеют, с другой стороны, он связан с кремлевской этикой, которая не позволяет часть этих грязных технологий использовать против Кремля. кремлевских же проектов, к каковым, безусловно, относится «Справедливая Россия».
Если Станислав Белковский прав, то в будущей Думе не окажется ни одной партии демократического направления. В этом прогнозе с коллегой соглашается эксперт Московского центра Карнеги Николай Петров, подчеркивая, что и Союзу правых сил, и Яблоку придется всерьез определяться со стратегией.
Либеральные демократические силы, они сейчас находятся в очень таком сложном положении. Сложном потому, что их приход в Думу не входит в планы Кремля, и Кремлю кажется, что без них он вполне может обойтись. Через некоторое время картинка изменится, и Кремль, а не только там оставшиеся либеральные избиратели, будут заинтересованы в том, чтобы максимально привлекать политические партии, в первую очередь старые, классические, доказавшие свою полезность, партии будут призваны, но не на этих выборах. То есть, мне кажется, сейчас для СПС тяжелый выбор уходить в более жесткую оппозицию и всем рисковать ради, в общем, будущего, или пытаться найти поддержку каких-то кремлевских кланов и рассчитывать на то, что в думском раскладе этим кланам будет не хватать именно вот краски СПСовской. Мне кажется, что вот второй сценарий, он, скорее всего, проигрышный, а первый, он рискованный и тоже больше шансов, что он сильно проигрышный, но стратегически, мне кажется, он более верный. Что касается Яблока, то сейчас по социологическим раскладам оно вообще едва заметно, и мне кажется, трудно ожидать, что ему удастся найти силы и ресурсы для того, чтобы принципиально изменить имидж и повысить свои электоральные шансы. Поэтому я думаю, что ни СПС, ни Яблоко реально в следующей Думе представлены не будут.
Большинство экспертов соглашается с тем, что основным мотивом этого политического сезона станет выяснение имени преемника Владимира Путина. И в соответствии с этим понимание, Владимир Путин уходит насовсем или просто в тень. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы». «Человек дня» сегодня это владикавказский журналист Мурат Кабоев, автор только что вышедшей книги о бесланской трагедии. А сейчас о другой актуальной теме дня. Исполнился ровно год со дня беспорядков в карельском городе Кондопога. Тогда в результате драки между местными жителями и выходцами из Северного Кавказа погибли двое горожан, после чего начались кавказские погромы. Сейчас на месте ресторана «Чайка», где началась драка, построили культурно-развлекательный центр. Большинство чеченцев, бросив свой бизнес, из Кондопоги уехали. Эксперты прогнозируют, что в ближайшем будущем число межнациональных конфликтов в России не уменьшится. Виной тому невнятная национальная политика властей. На теме работала корреспондент «Свобода» Любовь Чижова.
В Карелии вспоминают события в Кондопоге. Год назад в результате массовых беспорядков здесь погибли двое молодых людей. О том, как живет Кондопога спустя год после событий, сделавших ее известной на всю страну, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Карелии Ирина Пяхтина.
Дни годовщины массовых беспорядков в Кондопоге прошли спокойно. Это настроение поддерживалось не усиленными нарядами милиции, а поведением самих горожан. Гражданская панихида в память о двух жителях города Григории Слезове и Сергее Усине, которые погибли от рук выходцев Северного Кавказа, вызвала у кондопожан огромное сожаление о случившемся, но никак не гнев или чувство мести. Да и многочисленным нельзя назвать этот печальный митинг. На него собралось менее 100 человек. Еще год назад мать одного из погибших, Маргарита Слезова, поразила всех, когда после смерти сына вышла на улицу успокоить 2000-ю разбушевавшуюся толпу словами «Идите, мальчики, домой». И в этот день она призывала только к миру.
Красота спасет мир. Я думаю, что доброта мир спасет. И добрых людей намного больше.
Прошел год, первые месяцы жители устраивали сходы, требовали от властей выселить всех кавказцев из города в 24 часа, навести порядок на рынке, обеспечить работой молодежь. Сейчас успокоились, видя, что власти пошли им навстречу. Первое требование было самым трудновыполнимым, противоправным. Но многие уехали и не вернулись после того, как мэр города предложил им стать плотниками, сантехниками и озеленителями. Тогда глава вайнахской диаспоры Карелии Махмед Матиев заявил мэру, что именно он лично лишил кондопожских чеченцев работы. Уехали и братья Имановы. Они 15 лет арендовали «Чайку», несмотря на два убийства в этом злачном заведении. Сожженное помещение ресторана отремонтировали местные власти и открыли молодежный центр с танцполом, интернет-кафе. В том же здании офис народной дружины Кондопоги. В здании городской библиотеки даже появился центр адаптации для мигрантов. Хотя, по наблюдениям горожан и работников библиотеки, он пустует. Разгромленный магазин, принадлежащий чеченцам, выкупила питерская фирма. Теперь в нем сетевой супермаркет. В эти выходные открылся и новый современный рынок. Администратор прежнего мини-рынка Ирина Гурьева рассказывает, что после погромов многие коммерсанты уехали. Прошло время, но свободные торговые площади есть и сейчас.
Люди все равно побаиваются, еще звонят, и все, как у вас обстановка. У нас очень много свободных мест.
Открыт рынок, на котором будут торговать только свои. Управлять им будет совет граждан города. Никого со стороны ни в совете, ни на рынке не будет.
Из Карелии передавала корреспондент радио «Свобода» Ирина Пяхтина. По мнению председателя антикоррупционного комитета по Северному Кавказу Мусы Садаева, в том, что случилось побоище и погибли люди, виновны и русские, и чеченцы. Но ответственность за это, по его мнению, лежит целиком на местных властях, не сумевших погасить конфликт в самом начале.
Конфликт созревал и назревал, то его надо было погасить. Но этого не было сделано. Возможно, это был подан пример для всех остальных кавказцев по всей России. Это очень плохая тенденция, и власть серьезно мер поэтому не принимает. Но надо понимать и другое. Очень много республик национальных в России. Если из этих республик тоже начнут выселять русских, что произойдет?
По вашим наблюдениям, отношение русских к чеченцам изменилось после Кандапоги?
Во всяком случае, в тех кругах, где я хожу и работаю, такого, конечно, я не замечаю лично. Сигналов вот таких, такого характера очень много.
Как вы думаете, кто в России провоцирует межнациональные конфликты? Кому они выгодны?
Конечно, стараются поднять голову многонационалистические группы.
События в Кандапоге кого-то чему-то научили?
Мне сложно сказать, были ли здесь чеченцы исключительно все правы. Коль уже наши ребята выезжают в регионы России, коль так заведено, надо просто попробовать принимать их местный менталитет. Надо попробовать тот период, где они живут, надо жить по ихним законам.
Сказал Муса Саддаев. Политолог Центра Карнеги Алексей Малашенко уверен, что межнациональные конфликты в России в ближайшее время не прекратятся. И дело даже не в том, что власть не хочет их искоренять. Хочет, считает политолог, но просто не умеет.
К сожалению, я думаю, они не прекратятся. Важно, чтобы они не развивались. Важно, чтобы они, ну, хотя бы застыли на нынешней ситуации, которая хоть и маловразумительна, но тем не менее не является крайней. С этой точки зрения, то, что произошло в Кандапоге и окончательное, если можно так выразиться, саморешение конфликта, оно внешне представляется, ну, как бы удачно. Произошло замирение, проклятые кавказцы уехали. Но, во-первых, так или иначе, эти события рассоривают этносы, рассоривают народы, и уверяю вас, что и в памяти тех же кавказцев, и в памяти тех же жителей на этой самой Кандапоге и окрестности, это было знаковое событие, об этом будут рассказывать бабушки своим внукам и так далее, это будет передаваться из поколения в поколение. А таких, между прочим, конфликтов, ну, плюс-минус, в России очень много. Поэтому, хотя решение как бы формально найдено, но я думаю, что оно так или иначе не привело хоть к минимальному позитивному сдвигу в межнациональных отношениях. Если мы вот сейчас, например, попробуем быстро перепрыгнуть на Северный Кавказ, посмотрите сейчас там, что происходит в Ингушетии, когда убивают русских. Все вместе взятое, в общем-то, отнюдь не радует. Есть какие-то у властей позитивные наработки? Я думаю, что безусловно, есть, во всяком случае, на уровне теории, есть эксперты, есть специалисты, есть политики, которые, хотелось бы верить, действительно искренне желают, чтобы вот эта вот межэтническая напряженность, она как-то постепенно угасала или, во всяком случае, не возрастала. Но все это упирается во многом в то, что происходит на местах, потому что конфликты вспыхивают, в общем-то, не всегда, да и зачастую, не всегда, от того, что просто много кавказцев, просто много других этносов. А, во-первых, от того, как относится к ним власть, как она паразитирует на этом присутствии, и каким образом сами вот эти вот этносы, которые приезжают, сами мигранты, они могут вписаться в окружающую среду. Это и вина, но это еще и беда людей, понимаете? Их надо воспитывать достаточно долго, это длительный процесс. Поэтому, с моей точки зрения, вот в этих вот конфликтах очень важное значение имеет правильное поведение властей там, на местах. Пока что этого, к сожалению, не происходит. Мы знаем очень много примеров, когда той последней каплей, которая приводила к этим конфликтам, были именно действия властей, непродуманные, глуповатые и, в общем, провоцирующие.
Говорил политолог Центра Карнеги Алексей Малашенко. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Это итоговый выпуск программы «Время свободы». За понедельник, 3 сентября, вернемся к главной теме программы – годовщины трагедии в Беслане. Как рассказывает об этой скорбной дате российское телевидение? Об этом я беседую с телекритиком «Свободы» Анной Качкаевой. Сегодня в России отмечается международный Международный день солидарности в борьбе против терроризма. Я сегодня целый день смотрел канал «Вести 24», очень много узнал о взрывах 11 сентября в Соединенных Штатах, о взрывах в поездах и пригородных электричках в Мадриде, о теракте в Лондоне. А вот из Беслана был всего один довольно короткий репортаж, и никакого разговора о причинах штурма и вот по тем спорным вопросам, которые волнуют тех, кому все-таки хочется узнать, что же все-таки в Беслане произошло. И беседу поэтому начинаю с риторического вопроса, а почему?
Ну, ровно потому же, почему, например, 1 числа до 2 часов дня в эфире ни одного канала вообще не звучало упоминание о трагической дате и о захвате. Ну, просто так вот для информации, для напоминания, что называется, в Евроньюз только прозвучало. А до 2 часов, пока Владимир Путин не сказал все-таки вот несколько фраз по этому поводу, этой темы вообще не было в эфире российского телевидения. Как говорят мне некоторые топ-менеджеры, ну зачем же мы будем расстраивать людей в день знаний? В конце концов, те, кто устраивал весь этот кошмар, очень рассчитывали на то, чтобы этот день ассоциировался с такой трагедией. Но вот западные коллеги, видимо, считают все-таки по-другому, и когда происходят такие кровавые, страшные истории, то люди все-таки стараются, чтобы сограждане не страдали амнезией, как совершенно правильно, тут нельзя не согласиться, сказал господин президент. Жизнь продолжается, она действительно продолжается, но продолжалась она на телевидении все-таки чрезвычайно развлекательном ключе, минутой славы, танцевальным Евровидением, фабрикой звезд и роскошной драматургически выстроенной вечерней линейки по поводу десятилетия гибели леди Дианы. Во второй половине дня даже и про митинг по поводу памяти жертв не было информации, я уж не говорю о картинке.
Но сегодня, тем не менее, многие телеканалы открывали репортажем из Беслана свои информационные выпуски.
Сегодня, безусловно, потому что сегодня, как любят говорить журналисты, датный день, официальное время тризны, поэтому уж чтобы совсем обойти было бы нельзя. Вчера Москва дружно праздновала День города, и в этом смысле тоже веселье не омрачали неприятными воспоминаниями. А сегодня уже, ну, все информационные каналы об этом говорили, показывали картинки, упоминали, но не могу сказать, что это было действительно широко. Точно дискуссий и серьезных интервью на этот счет не было. Вчера это еще особенным диссонансом смотрелось. Довольно подробно все новости показывали освобождение корейских заложников, их приезд. По всякой логике телевизионной драматургии хотя бы упоминание здесь монтировалось, но и этого не произошло.
Анна, вы считаете, что телепублицистика на такие темы, как «Бесланская трагедия», в нынешней России полностью исключена, на государством контролируемых телевизионных каналов полная информационная пломба?
Думаю, что да. У этой истории слишком много боли, слишком много неясного, слишком много вроде бы виноватых и вроде бы невиновных, много стечения обстоятельств. Ну и, наконец, есть такая логика, и в конце концов даже и в информационных технологиях это применяется. Лучше не замечать теперь уже эту горстку несчастных людей, потому что в масштабах страны это действительно маленькая горстка. А для страны трагедия, это трагедией так и не стала. Я вчера посмотрела, кстати, «Живой журнал» на эту тему, и хотя довольно большое количество интернет-пользователей и блогеров так или иначе упоминали эту тему и обсуждали, что вот вообще-то День города можно было бы перенести, и трансляции как-то все эти праздничные немножечко смикшировать. Но вот, честно говоря, было довольно много разговоров не по поводу того, что все эти ваши сопли и вот эти слюнтявые, гнилые разговоры совершенно ничему не помогают, и не надо людям, миллионам портить выходные и праздник. В конце концов, трагедии случались, случаются и случаться будут. Я думаю, что вот это вот умонастроение, это ощущение очень точно чувствуют и люди, которые занимаются смыслами на телевидении, которые идеологически обеспечивают то, что называется информационными кампаниями.
Российское телевидение и трагедия в Беслане. Телекритик «Свободы» Анна Качкаева. Человек дня «Радио Свобода» 3 сентября, владикавказский журналист Мурат Кабоев, автор только что вышедшей книги «Плакал дождь холодными слезами». Это сборник воспоминаний выживших заложников и родственников погибших. Мурату Кабоеву 67 лет, он родился в правобережном районе Северной Осетии, окончил республиканское педагогическое училище, потом получил военное образование, более 20 лет служил на подводном флоте. С 90-го года сотрудник районной газеты «Жизнь правобережья», сейчас работает в газете «Осетия. Свободный взгляд». О человеке дня «Радио Свобода» говорит один из лидеров общественной организации «Голос Беслана», объединяющий родственников жертв теракта, Элла Кисаева.
Эта книга, книгу, можно сказать, написали сами потерпевшие. Здесь письма и характеристики самих потерпевших, рассказы их о том, какие были погибшие. Никакого анализа, никакого, это только присутствие вот этих рассказов. И очень тяжело это читается, конечно. Она очень важна для того, чтобы сохранить память о тех погибших, которых мы не смогли уберечь. Он человек такой, писал о правде Беслана, и Беслан для него такая тема, где он не может допустить ни малейшей лжи. И, конечно, это была позиция неугодна. Сейчас он работает независимым журналистом. Это печатается в нашей республиканской одной газете. Сегодня к нему подходили люди, благодарили его, потому что каждый из них воспринимает эту книгу как своя лично, его книга, что он лично принимал участие. Каждый потерпевший написал эту книгу. Вообще-то книга могла быть уже готова к второй годовщине, но не находились деньги на то, что издать. И, конечно, она будет распространяться бесплатно, но издать ее надо было, и на это нужны деньги. Дело в том, что та власть, которая абсолютно не хочет никак, никоим образом касаться темы Беслана. И забыть Беслан, не издавать о ней книги, не вспоминать о ней. Вот сегодня кто-то вот напоминает по экранам, что сегодня вот такая трагедия. Практически нет, ее не помнят. А между тем, вот Беслан, это погибли дети такой смертью, что на всякой войне вот такая мучительная смерть. Такая трагедия никогда не может забыться. Не должна развиваться в цивилизованной стране. То, что не сдают книги, не публикуют минимальное количество публикаций о Беслане, это все позиция власти.
У человека дня «Радио Свобода» и проблеме Беслана говорила одна из лидеров общественной организации «Голос Беслана» Элла Кисаева. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник 3 сентября, над которым работали продюсеры Наталья Пахомова и Лина Ширяева, автор ведущей программы Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волне «Радио Свобода». После новостей коллега Дмитрий Волчек, как обычно, по понедельникам с рассказом о событиях в области культуры минувшего уикенда. Среди тем этого выпуска программы «Поверх барьеров», рассказ о Венецианском кинофестивале. Не пропустите. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Дни траура в Беслане начались со школьного звонка, прозвеневшего...
Массовыми беспорядками в центре датской столицы завершились молодежные демонстрации.
На больничные койки попали 7 воспитанников детского сада из станицы...
И выборы в палестинской автономии будут проводиться лишь по партийным спискам.
62-летнего сенатора обвинили в непристойном поведении, и он признал себя виновным.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио «Свобода». Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».